Глава третья. Наше будущее. Наши деньги. Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт. Мы духовные существа, имеющие человеческий опыт. Тейяр де Шарден. Кто я такой? Хорошо бы, чтобы мне открылось это. Карл Роджерс. Как мало мы знаем о том, кто мы, и еще меньше о том, какими мы можем быть. Лорд Джордж Гордон Байрон. Деньги похожи на айсберг, видна только их верхушка, а мы часто думаем, что видимые части есть все. Надеюсь, что я привнес некоторые знания о существовании и значении более глубинных слоев, на которые все опирается, и предложил язык, который позволяет нам говорить об этом. Исследовавшееся психологическое и мифологическое пространство, возможно, удивило или даже вызвало недоумение, потому что область денег оставалась скрытой так долго, что даже их договорный характер был незамечен. Позвольте мне напомнить о цели этого необычного исследования. Мы прошли через многие исторические перемены, но примечательно, что наше понимание того, что есть деньги, оставалось оптимистичным при всех переменах. Если мы как общество хотим пойти дальше, то надо исследовать новые пути. Сознательный выбор типа денег, которыми мы хотим пользоваться, может стать одним из самых сильных инструментов в переходном периоде, в котором мы сейчас находимся. Устойчивое изобилие достижимо, но для этого потребуется усилие множества людей на планете, сравнимое с усилиями при строительстве средневековых соборов. Только если так называемый третий мир сможет сделать скачок в век знания, минуя промежуточную стадию индустриального века, наша планета получит шанс сохранить человеческое население на нынешнем или планируемом уровне. Таким образом, я предлагаю для 21 века следующую программу строительства соборов. Очищение экологической среды и обеспечение стабильности. Смягчение последствий изменений климата. Восстановление городов. Повышение уровня грамотности в глобальном масштабе. Обеспечение миллиардов людей питанием, одеждой, кровом, образованием и моральной поддержкой. Гарантия обеспеченной старости для пожилых людей, численность которых растет в нашем обществе. Предоставление всем возможности обучения и творческой деятельности. До тех пор, пока перед нами стоят задачи строительства таких соборов, несомненно, у каждого на этой планете будет достаточно работы не только для нынешнего, но и для будущих поколений. Работы-то достаточно, но при существующей парадигме развития монопольной денежной системы Ян найти деньги для оплаты этой работы сложно. Фактически вся экономическая история со времен индустриальной революции доказала, что есть сотни миллионов людей, преимущественно в развивающемся мире, которым работа, оплачиваемая обычными деньгами Ян, просто недоступна. Появление новых технологий усилит тенденцию к росту безработицы в последующие десятилетия. Эта тенденция все больше будет охватывать и страны первого мира. Дополнительные денежные системы, как было показано, являются одним из средств облегчить переход к новой экономической системе. В книге «Будущее денег» я дал подробный план действий и изложил последовательную стратегию внедрения дополнительных денежных систем, направленных на создание реальных условий достижения устойчивого изобилия на протяжении жизни одного поколения. Особенно важным является условие обеспечения достаточного количества дополнительных денег при отсутствии инфляции. В данной книге акцент сделан на философских, психологических и исторических параметрах такой стратегии. Предыдущая книга была сосредоточена исключительно на технических аспектах, создание разнообразных современных типов дополнительных денег и на рекомендациях по преодолению серьезных препятствий на пути к обществу устойчивого изобилия. В конце концов, мы придем к устойчивому изобилию только если множество отдельных людей, включая вас, проявят к этому волю и необходимую инициативу. Много говорится об учебных заведениях и о том, что знание становится главным ресурсом бизнеса. Но главный ключ к обществу знания в том, чтобы больше людей становилось творцами. В течение тысячелетия мы пользовались властью, чтобы запугивать людей, добиваясь от них конформизма и подчинения. Монополия денег йен была одним из основных инструментов достижения этой цели, но запугиванием нельзя заставить людей заниматься творчеством. Нужен иной путь. Вот почему я верю, что устойчивое благосостояние возможно лишь при условии стабильной денежной системы. На практике это означает дополнение господствующей денежной системы йен, порожденной централизованным иерархическим управлением, денежными системами инь, которые создают сами люди. Среди инноваций в денежных системах наиболее эффективными оказались системы взаимного кредитования, которые самоорганизуются для того, чтобы гарантировать постоянную достаточность денег, налоги демерриджа, которые стимулируют процесс обмена, а не накопления. Это то, что работало в нескольких исторических случаях, известных нам, где, как представляется, была внедрена интегральная экономика. Но, как мы видели, деньги не единственная область, где нужны перемены. Есть еще более честолюбивая цель – ускорить интеграцию подавлявшихся тысячи лет архетипов инь, чтобы сделать следующий шаг в эволюции человечества. Стали заметны обнадеживающие признаки того, что такая интеграция уже происходит в форме возникновения субкультуры творцов культуры. Современный архетипический словарь. Все архетипические термины, использовавшиеся до сих пор – повелитель, воин, маг и так далее – относятся к социальной структуре давно ушедших в прошлое аграрных обществ. Предлагается новый словарь, приспособленный к нынешнему переходному периоду, который дан на рисунке 31. Рисунок 31 – карта универсального человека нашего времени и архетипические элементы. На рисунке изображена пятиконечная архетипическая звезда. На вершинах, сверху вниз по часовой стрелке, интеграция, повелитель, душа, партнерство, возлюбленная, вода, питание, поддержка, великая мать, земля, знание, обучение – маг, воздух, защита – воин, огонь. На этой модернизированной карте представлены процессы, а не социальные ярлыки. Выделенные архетипы андрогинны, не имеют половых различий, поэтому доступны в одинаковой мере и мужчинам, и женщинам. Эта модернизированная карта усиливает некоторые черты архетипов, которые в противном случае были бы менее очевидными. Предлагаемая форма более целостная, она ориентирована внутрь, а не вовне, основана на ответственности, а не на подчинении, на равноправии сотрудничестве, а не на иерархии власти. Природа энергии, участвующих в каждом из этих процессов, конечно, та же, что и у архетипического человека, рисунок 9. В конце концов, архетипы по определению остаются теми же, независимо от времени. Чтобы подчеркнуть их парадоксальную непрерывность, эта схема также делает явными архетипические элементы, отразившиеся в древних традициях, то есть огонь, воду, воздух, землю и квинтэссенцию. Или душу. Парадоксы, остающиеся в силе. Пример парадокса, с которым мы живем, это баланс приоритетов личности и общества. Индивидуализм, осознание значения личности, было главной положительной силой, которая формировала западное мышление в течение нескольких тысячелетий. Он был противопоставлен коллективизму, где личность неизменно приносится в жертву интересам коллектива. Однако современная цивилизация достигла стадии, которая названа «крайний индивидуализм». Выход из этого положения вовсе не в возвращении к тому, чтобы снова принести личность в жертву коллективу. Возможный следующий шаг – увидеть через индивидуальное связь с целым. Такой прорыв лежит в основе нашего открытия необходимости общества для поддержки личности. Люди – существа общественные, и они нуждаются в обществе, чтобы питать свою душу и придавать смысл своим делам. Подходящая метафора для личности, возможно, палец на руке или волна в океане. Каждый палец может функционировать самостоятельно, развивать совершенно уникальные способности и вносить уникальный вклад, но даже и предположить невозможно, что палец может существовать без руки. Каждая волна уникальна, производит неповторимый звук плеска на берегу, но она обретает полный смысл только в связи с океаном. Еще один парадокс – значение межпредметной связи всего, с чем мы имеем дело. Вместо того, чтобы рассматривать главные части системы по отдельности, каждый архетип, каждую личность, страну, научную область, идею, факт, нам нужно научиться видеть одновременно их взаимосвязь и взаимодействие. Пока мы научились в лучшем случае видеть только узлы в рыбацкой сети. Теперь нам нужно обнаружить всю сеть, узлы и межузлия, как единое средство. Это не такая простая задача, как видно из «Металога» Грегори Бейтсона. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. Металог. Дочь. Однажды я провела эксперимент. Отец. Какой? Дочь. Я захотела узнать, смогу ли я думать две мысли одновременно. И так я подумала, сейчас лето и сейчас зима. И я попыталась подумать об этом одновременно. Отец. И что? Дочь. Я обнаружила, что не думаю одновременно об этом. У меня была всего лишь одна мысль о том, чтобы их было две. Металоги иллюстрирует на структурном уровне содержание истории. Два человека. Противоположность. Мужчина и женщина, старая и молодая, заняты одним разговором о том, чтобы две мысли стали одной. Конец текста в рамке. Взгляд на деньги. Деньги являются одним из связующих звеньев, невидимых для западного сознания. Деньги для цивилизации – это то же, что код ДНК для биологического вида. Они копируют структуры и модели поведения многих поколений, которые активно действуют во времени и пространстве. Они ежедневно несут информацию миллиардам людей и коллективов, больших и маленьких, об инвестировании и потреблении. Появление синергии при взаимодействии денег ян и дополнительных денег инь может показаться еще одним парадоксом тем, кто считает монополию известных национальных монетарных систем – самоочевидной. Наши традиционные национальные деньги, представляющие банковский долг, как и вся экономическая теория и западное мышление, соответствовали монопольной узаконенной точке зрения ян. До сих пор для того, чтобы добиться успеха в экономической жизни, нужен был способ мышления как у мачо, будь то мужчина или женщина. Для достижения устойчивого изобилия потребуется предоставление равных прав женскому аспекту денежных систем и экономики. Не то чтобы мужская точка зрения была неправильна, напротив, это незаменимый элемент. Но возникают проблемы, когда его архетипическая тень хочет ввести монополию и узаконить толкование направлений человеческой деятельности. На рисунке 32-м синтезирована эта точка зрения – показаны тесные отношения между универсальным человеком и денежными системами инь и ян. Рисунок 32. Отношения между универсальным человеком и экономическими циклами инь и ян. В центре архетипическая звезда, универсальный человек. Слева и справа от звезды национальные деньги, конкуренция, дефицит, экономика Ян. Дополнительные деньги, сотрудничество, достаток, экономика Инь. В конечном счете Жан-Люк Пикар из утопии «Стар Трек» может оказаться прав, когда утверждает, что деньги не существуют в 24 веке. Накопление богатства больше не является движущей силой. Мы работаем, чтобы усовершенствовать самих себя и все человечество. Сегодня, однако, нам нужны некие костыли, прежде чем пойти этим путем. Я утверждаю, что именно сейчас, в начале 21 века, введение дополнительных и способствующих стабильности денег позволяет дополнить набор социальных мер защиты общества. Как только мы привыкнем жить сбалансированным способом инь-ян, мы сможем позволить себе отбросить костыли двойных денег. Утопия? Конечно. Но утопии были и Магна-Карта, и Американская Конституция, и Хартия ООН, и Красный Крест, и Движение за права человека или Международная амнистия. В конечном счете все это зависит только от каждого из нас, от нашей способности ответить на вызовы, от нашей готовности внести свой вклад в этот процесс. Наши деньги – это наше зеркало, оно может отражать больше, чем нашу тень, оно может отражать нашу душу. Эпилог. Сказка из будущего. Все это – вопрос историй. Сейчас у нас неприятности, потому что у нас нет хорошей истории. Мы находимся между историями. Старая история больше не действует как надо, а новую историю мы еще не узнали. Томас Берри. Однажды. Однажды. За пределами времени. Мать Гусыня. Этот эпилог написан от имени матери Гусыни, общеизвестной рассказчицы сказок на древнем языке, на котором изъяснялись в незапамятные времена. Золотая богиня. Однажды, ранним утром, в разгар зимы, высоко в горах, золотая богиня отправилась на свою утреннюю прогулку. Она жила очень уединенно в своем хрустальном дворце, где все было сделано из чистейшего золота. Ее единственным спутником был белый филин, который летел над ней в воздушной тишине. Богиня подошла к замерзшему озеру и села у подножия кривого дуба, который раскинул над ней свои обледеневшие ветви, как ослепительно прекрасный кружевной полог. Она грациозным жестом золотой ручки скинула свои золотые туфельки с золотых ножек и в задумчивости рисовала спиралевидные узоры на ледяной поверхности озера. В большой глубокой подземной пещере волшебник разводил огромный костер под огромным котлом. Его спутница, прекрасная черная змея с очаровательным именем Софи, подползла поближе к нему, чтобы привлечь его внимание. Но волшебник был не в настроении. «Слушай, разве ты не видишь, что я занят? Сейчас у меня нет времени на игры. Ты ведь знаешь, что рыцарь — это не тот человек, с которым можно шутить, когда он приказывает сделать что-то. Лучше нам выполнить его приказ, и чем скорее, тем лучше». «Но», — прошипела змея, — «как раз об этом я и хочу сказать тебе кое-что». «Что ты можешь сказать мне о переплавке всего золота мира?» Сначала змея хотела обидеться и уползти в угол, но она просто не могла сдержать волнения из-за своей находки, поэтому и выложила новость. «Я только что вернулась из глубины пещеры. Ты знаешь оттуда, где наверху находится световое окно, и на этом окне лежит большой слиток золота». «Золото? На окне?» Тон был насмешливым и недоверчивым. «Да, золото. Вчера его там не было, но сегодня оно точно там есть. Лучше пойди и посмотри сам». Волшебник пошел за змеей Софи по длинным голубовато-фиолетовым галереям из кристаллов аметиста, ведущим к комнате с дневным светом. Придя туда, он погрузился в молчание. Действительно, Софи была права. Прямо на краю окна наверху сверкало что-то, похожее на огромный слиток золота. По стенкам он забрался повыше, чтобы рассмотреть его, и увидел, что это вовсе не слиток золота. Это была золотая туфелька, которая лежала в центре каких-то странных молочно-белых кругов. На следующий день белый филин полетел как можно быстрее к хрустальному дворцу богини. У него была тревожная новость для его госпожи. Произошло нечто, чего никогда не случалось на его памяти. «В замерзшем озере есть трещины, и слышен какой-то шум. Пойди и посмотри, что-то не так с озером», — начал ухать филин, как только увидел издалека золотую богиню. Они вместе поспешили к большому дубу на берегу озера, и на самом деле из-под льда был слышен какой-то треск. Там даже что-то шевелилось. Золотая богиня решила опустить свою теплую руку сквозь лед. И вдруг, о чудо, она почувствовала, что к ней тянется чья-то рука. «Мы никогда не узнаем, кто из двоих удивился больше». Золотая богиня или волшебник, когда они увидели друг друга? Волшебник был потрясен красотой золотой богини, и он просто стоял, раскрыв рот. Первое удивление прошло. Золотая богиня была счастлива, что наконец-то встретила кого-то после долгого одиночества, поэтому пригласила волшебника в свой хрустальный дворец. По дороге во дворец волшебник спотыкался и щурился от ослепительного белого пейзажа, окружавшего их. Оказавшись во дворце, волшебник был так ослеплен блеском элегантной золотой обстановки, что совершенно онемел. «Простите, я не могу предложить вам ничего особенного. У меня так давно не было гостей», — нарушила молчание золотая богиня. «Даже здесь 5000 лет — это много».
«Золото! Все это из чистого золота!» — запинаясь, сказал волшебник, осторожно поглаживая золотую розу в изящной золотой вазе, стоявшей высоко на большом золотом столе. «А из чего же еще?» — улыбнулась золотая богиня и посмотрела на волшебника с любопытством.
«Ну, из дерева, из камня или чего-нибудь еще, но...» «Не из золота же!»
«Но в моем мире золото — это самый обычный материал».
«Самый обычный? Как это может быть?» — удивился волшебник.
«Все, что мне нравится, превращается в золото», — объяснила золотая богиня.
«Все? Ну, конечно. Ну, разве это так важно?»
«Ты не понимаешь», — сказал волшебник, качая головой и не веря своим глазам. И он замолчал, загипнотизированный обилием золота вокруг. Вдруг его лицо застыло в ужасе от того, что он понял.
«Но это означает, что я попал в беду, в большую беду», — заикаясь, сказал он.
«Почему?» — откликнулась богиня, все больше недоумевая, что беспокоит ее странного гостя.
«Теперь мне никогда не выполнить приказ рыцаря», — вздохнул волшебник.
«Что? Какой рыцарь? Какой приказ?»
«Ты и вправду ничего не знаешь о моем мире», — повторил волшебник.
«Почему бы тебе не рассказать все с самого начала?»
«Ну, видишь ли, рыцарь — хозяин всей здешней округи, и на прошлой неделе он приказал мне расплавить все золото мира».
«Зачем ему нужно, чтобы ты расплавил все золото?»
«Я и сам толком не знаю, но он сказал мне, что выполняет приказ большого хозяина».
Большого хозяина? Да, короля, которому подвластен весь мир.
Кажется, ваш мир очень сложный, задумчиво сказала богиня.
Более сложный, чем ты можешь себе представить.
Наступила минута напряженного молчания. Затем золотая богиня нерешительно подала мысль. «Почему бы тебе не взять меня в твой мир? Мне так интересно узнать, какой он».
На самом деле это был не просто интерес. Она не хотела упускать случая встретиться с новыми людьми после того, как столько лет жила совсем одна. Так они и сделали. Они составили очень странную пару путешественников, пролезающих через отверстие во льду замерзшего озера. Белому филину это все не нравилось. Он сидел на самой низкой ветке дуба и все время ухал.
«Я останусь здесь и не буду спускать с них глаз».
На самом деле он надеялся, что его хозяйка передумает и не отправится в столь опасное путешествие, но, взмахнув последний раз, ее золотая ручка исчезла в темной яме неизвестности. Путешествие к крепости рыцаря было долгим, и его результат оказался разочаровывающим. Рыцарь признался, что он и сам не знает, зачем король отдал такой приказ. Поэтому они решили пойти все вместе в замок короля. Несмотря на то, что рыцарь был не слишком-то разговорчив, а его большой меч, висевший на поясе при каждом шаге, бренчал, ударяясь о его сверкающие доспехи, богиня все же чувствовала себя увереннее рядом с этим энергичным рыцарем. Рыцарь оказался совершенно необходимым, когда королевский камергер остановил их у ворот замка. «Золотая богиня? Такого имени нет в моем протокольном списке», — сказал королевский камергер, глядя на них поверх очков после того, как просмотрел привратную книгу. «И вам сегодня тоже». «Не назначено», — добавил он, презрительно посмотрев на двух других путешественников. Камергер уже собирался уйти, как вдруг рыцарь схватил его за воротник и поднял высоко над землей. «Я уверен, что можно сделать исключение», — произнес сквозь зубы рыцарь. Дрожащим голосом камергер ответил:
«Я лично сейчас же еще раз узнаю о планах короля на сегодня. Король решит сам, но, пожалуйста, сначала опустите меня на землю».
И как только его ноги снова коснулись земли, он убежал, словно трусливая мышь. Путешественникам пришлось ждать 15-20 минут, и рыцарь ходил в нетерпении взад-вперед. Наконец камергер снова появился, но предусмотрительно остановился в дальнем конце коридора и махнул им рукой, приглашая войти.
«Аудиенция будет короткой», — объявил он, когда они поравнялись с ним, — «но все-таки мне удалось вас пропихнуть».
В действительности королю было так же интересно встретиться с золотой богиней, как и ей с ним. Ну, конечно, камергер прекрасно знал, что надо сказать. Они проходили одну комнату за другой, пока, наконец, не прибыли в тронный зал, седьмую и самую большую комнату во дворце. Все огромное пространство зала было заполнено красочными коврами, роскошный трон был вырезан из дерева и позолочен, он стоял у задней стены. От красоты богини у короля перехватило дыхание, но ему удалось не показать этого. Итак, после минуты многозначительного молчания он спросил: «Ты хотела видеть меня?»
Слегка поколебавшись, сначала ответил волшебник: «Ваше Величество, я встретил эту леди, которая утверждает, что обладает умением делать необычные вещи». И он почтительно поклонился богине.
«Необычные вещи?»
«Да, она говорит, что умеет превращать все в золото».
«В золото?»
«Да, Ваше Величество, в чистейшее золото».
«Твердое золото?»
«Именно твердое, Ваше Величество. Я это видел».
«Что ж, «Я поверю в это, когда сам увижу», — возразил король. «Почему бы ей не продемонстрировать мне свое умение?»
«Я бы охотно показала его», — вмешалась золотая богиня, и легкая улыбка промелькнула на ее губах при одном условии.
«Условие?» — ответил король, нахмурившись, потому что он не привык, чтобы в ответ на его просьбу люди ставили условия.
«Да, условие такое. Ты скажешь нам, зачем тебе нужно переплавить все золото мира?»
Король подумал мгновение, пытаясь понять, нет ли здесь какой-нибудь ловушки, и, не найдя ее, произнес: «Согласен. А теперь покажи, что ты умеешь делать».
Золотая богиня вышла на середину тронного зала и села на большой красный ковер в центре моря разноцветных ковров. Она изящно сложила свои золотые ножки в позе, похожей на цветок лотоса, и опустила золотые веки ровно на 3 минуты. Когда она снова подняла их, золотая волна прокатилась по залу. Все ковры, все стены и потолок превратились в сверкающее золото. Даже король ощутил, что его трон сбросил по золоту, и под ним обнаружилось твердое золото. Неожиданно он почувствовал, что это глупо — сидеть посреди всех этих золотых вещей. И ему стало неловко, поэтому он поднялся со своего трона и по-королевски приказал волшебнику и рыцарю: «Скажите мне, настоящее ли это золото?» Волшебник и рыцарь подошли к трону и попытались стереть с него немного золота. Рыцарь вынул из ножен большой меч и с громким шумом вонзил его в трон сбоку, оставив на нем глубокую зарубку. Все склонились над этой зарубкой в благоговейном молчании. И, наконец, волшебник заговорил: «Это золото, самое настоящее из всего, что я когда-либо видел, Ваше Величество».
В этот момент в тронный зал ворвался запыхавшийся камергер.
«Ваше Величество, вы видели, что делается за стенами дворца?»
Вся группа людей, окружавшая трон, бросилась к окнам.
«Боже милостивый!» — вырвалось у короля. Весь дворец также превратился в здание из твердого золота и поднялся на 1000 футов выше, став похожим на гигантский слиток золота, возвышавшийся над окрестностями.
«А теперь мне бы хотелось получить ответ на мой вопрос», — прервала его золотая богиня, подходя ко всем троим. «Откуда это желание переплавить все золото?»
Понятно, королю понадобилось какое-то время, чтобы перестроить свои мысли, но он все еще пытался говорить, как будто ничего особенного не произошло.
«Ну, это же совершенно ясно», — ответил король, снова усаживаясь на трон.
«Народу моего королевства нужны золотые монеты для торговли, а их не хватает. Я хочу осчастливить свой народ, и потому приказал переплавить все золото, которое мы сможем найти, чтобы сделать из него больше золотых монет».
Теперь настала очередь золотой богини, а не медь, от изумления.
«Ты хочешь сказать?»
И вдруг она залилась смехом, который звенел, как хрустальный колокольчик в золотом зале. Король нахмурился неодобрительно, думая про себя, что эта леди не очень воспитана для придворной жизни. Он мешался.
«Не объяснишь ли, что смешного ты находишь в этом?»
Но золотая богиня никак не могла остановиться. Немного погодя, она справилась со своими чувствами и объяснила:
«Разве вы, люди, не знаете, что золото — это способ быть, а не иметь? Каждый может научиться этому. Это вопрос практики. Почему бы мне не начать с обучения вас всех, чтобы вы смогли просветить весь народ твоего королевства?» Так они и сделали. Теперь в королевстве было так много золота, что народ понял, что золото – это только один из способов создавать деньги. Они поняли, что деньгам не нужно больше становиться ограничителем их обменов. Они просто научились сами создавать деньги, когда им нужно было пополнить королевскую казну золотыми монетами.
Наконец люди узнали, что настоящее богатство – это доверие друг другу, которое они проявляют ежедневно путем обменов, и это королевство стало процветать больше, чем когда-либо раньше. Как предсказывалось в одном из старинных текстов, они все достигнут совершенства, когда найдут радость в своей работе. Бхагавад-гита. Потом золотая богиня вернулась в свой хрустальный дворец, потому что хотела показать и белому филину большой мир. Но пока она шла через пещеру волшебника по аметистовой галерее, в ее мире тоже все изменилось. Великое замерзшее озеро исчезло, а на его месте осталась огромная впадина, связавшая два мира. Белый филин все еще терпеливо сидел на нижней ветке дуба, но теперь эта ветка была покрыта молодыми побегами. Воздух в мире богини был напоен благоуханным ароматом цветов. Летали бабочки. Впервые за тысячу лет в ее мире наступила весна. Началось объединение ее царства с королевством. Начало происходить кое-что еще. Я вам сказал, что белого филина звали Софос? Что ж, несмотря на почти одинаковые имена, Софи и Софос не ладили между собой. В конце концов, что может быть общего у черной змеи и белого филина? Поэтому они часто дрались почти из-за всего. Но в последний раз, когда я видел их, они уже начали разговаривать друг с другом. По крайней мере, я слышал их беседу. Но это уже начало другой истории.